Беседа 76. Тогда сущие во Иудеи добежат на горы, и иже на крови да не сходит взять яже в дому его, и иже на селе да не возвратится вспять взять и рис своих. Глава 24, стихи с 16 по 18. Первое. Сказавши о бедствиях, имеющих постигнуть город, об искушениях апостолов и о том, что они будут непобедимы и пройдут всю вселенную, Спаситель опять говорит о бедствиях иудеев, показывая, что когда апостолы, научившие всю вселенную, прославятся, тогда иудеи подвергнутся бедствиям. Но смотри, как он говорит о войне, представляя жестокость ее в словах, по-видимому, маловажных. «Тогда, — говорит он, — сущие во Иудеи добежат на горы. Тогда, когда же? Когда случится все это? Когда мерзость запустения станет на месте святи?» Из этого я заключаю, что он говорит о войсках. «Тогда бегите, — говорит, — вам не будет уже никакой надежды на спасение». А так как часто случалось, что иудеи во время жестоких войн опять укреплялись, как, например, при Синнахериме и Антиохе, когда, хотя войска напали на город и храм был взят, но Маккавеи, устремившись против врагов, дали обратное направление делам, то чтобы и теперь не ожидали какой-либо подобной перемены, он отнимает у них всякую надежду. Синнахерим, 705 по 681 год до Рождества Христова. Ассирийский царь, Маккавеи, иудейский царский род, со 160 по 37 год до Рождества Христова. «Хорошо, — говорит, — если кто спасется, хотя с нагим телом, поэтому и находящимся на кровле не позволяет войти в дом, чтобы взять одежды, показывая неизбежность зол и чрезмерно великое несчастье. И то, что впадший в него, необходимо должен погибнуть. По этой же причине прибавляет, что и находящийся на поле, да не возвратится взять и рис своих. Если и находящиеся в доме бегут из него, то тем более не должно возвращаться тем, которые вне его. Горе же не праздным и даящим. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 19. Первым, потому что они, будучи отягощаемы беременностью, по причине слабости не могут удобно бежать, а последним, потому что они, будучи связаны узами сострадания к детям, не смогут спасти с собою питающихся грудью. Деньги легко и пренебречь, и сохранить равно, как и одежду, но того, с чем связывает человека природа, как может кто-либо избежать? Как может быть легкою беременная женщина? Как может кормящая грудью презреть дитя свое? Далее, опять показывая величину бедствия, говорит: «Молитесь же, да не будет бегство ваше в зиме, ни в субботу. Будет бо тогда скорбь велия, яко важа не была от начала мира доселе, ниже имать быти». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 20 и 21. Видишь ли, что он говорит иудеям и рассуждает о бедствиях, имеющих постигнуть их? Апостолы не соблюдали субботы и не были в Иерусалиме в то время, когда Веспасиан сделал это, так как большинство из них еще прежде этого скончались. Если же кто оставался в живых, тот жил тогда в других частях вселенной. Но почему ни в зиме, ни в субботу? Зимою — по причине трудности времени, в субботу — по требованию закона. Бегство было необходимо, и бегство скорейшее. А иудеи в то время не смели бежать в субботу из уважения к закону, зимою же бежать было неудобно. Поэтому Христос и говорит: «Молитесь, будет бо тогда скорбь, якова же не была ниже имать быти». Да не подумает кто-либо, что это сказано преувеличенно. Пусть прочитает сочинение Иосифа и узнает истину этих слов. Иосиф Флавий, иудейский историк, годы жизни приблизительно с 37 по 100 год. Никто не может сказать того, что Иосиф, как верующий, увеличил изображение этих бедствий для того, чтобы подтвердить сказанное. Он был иудей, и иудей весьма строгий, ревнитель из числа тех, которые жили по пришествии Христовым. Что же он говорит? То, что эти бедствия превзошли всякое описание бедствий и подобной войны, никогда не случалось с каким-нибудь народом. Такой, по словам его, был голод, что сами матери с жадностью ели детей, и возникала из-за этого между ними ожесточенная борьба, а у многих даже мертвых растерзываемы были чрева. Я охотно спросил бы теперь иудеев, за что излился на них столь великий и нестерпимый гнев Божий, который превышает все бедствия, доселе бывшие не только в Иудее, но и во всей вселенной. Не очевидно ли за то, что дерзнули распять Христа и вследствие Его предсказания? Все могут подтвердить это, а вместе со всеми и прежде всех истина событий. Заметь же чрезвычайность бедствий, когда они по сравнению с бедствиями, не только бывшими доселе, но и имеющими быть во все последующее время, являются лютейшими из всех. Действительно, никто не может указать подобных бедствий ни во всей вселенной, ни во все время, как прошедшее, так и будущее. И это справедливо. Никто из людей, бывших прежде или после этого, не дерзал на злодеяние столь беззаконное и ужасное. Поэтому Христос и говорит: «Будет скорбь, якова же не была, ниже имать быти. И аще не быше прекратилися дни еоны, не бы убо спаслася всяка плоть, избранных же ради прекратятся дни еоны». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 21 и 22. Этим он показывает, что иудеи заслужили еще большее наказание, чем это, а под днями, разумеет, дни войны и осады. Итак, смысл слов его следующий. Если бы долее продолжалась война римлян против города, то погибли бы все иудеи, под всякой плотью он разумеет здесь иудеев, находящиеся как вне, так и внутри города. Не только воевали против тех, которые были в Иудее, но и изгоняли и преследовали рассеянных всюду по причине ненависти к ним. Второе. О каких же избранных говорит здесь Христос? О верующих, находившихся среди иудеев. Чтобы иудеи не сказали, что бедствия эти случились по причине проповеди евангельской и поклонения Христу, он показывает, что верующие не только не будут причиной этих зол для них, но, напротив, если бы их не было, то все они совершенно бы погибли. Если бы Бог попустил продолжиться войне, то не сохранился бы остаток иудеев, но чтобы вместе с неверующими иудеями не погибли верующие из них, он скоро прекратил брань и положил конец войне. Поэтому-то Христос говорит: «Избранных же ради прекратятся дни ионы». Это сказал он и для того, чтобы утешить верующих, находившихся среди иудеев, и успокоить их, чтобы они не боялись, как имеющие погибнуть вместе с ними. Если же здесь столь велико промышление Божие о верующих, что ради них и другие спасаются, и остатки неверующих иудеев сохраняются ради христиан, то какая честь ожидает их во время раздаяния венцов? Этими словами Христос и утешал верующих, чтобы они не скорбели в собственных опасностях, так как и неверующие претерпевают такие же бедствия, и притом без всякой пользы, даже с потерей своей жизни. И не только утешал их, но еще тайным и неприметным образом отвлекал от иудейских обычаев. В самом деле, если перемены на лучшее уже не будет, и храм не будет существовать, то очевидно, что и закон упразднится. Впрочем, ясно он не сказал этого, но намекнул на это, говоря о совершенной погибели иудеев. Ясно же не сказал для того, чтобы не поразить учеников прежде времени, поэтому не сказал он об этом и с самого начала, но наперед оплакавши город, заставил их показать себе камни и предложить вопрос, чтобы в виде ответа на вопрос предвозвестить им все будущее. Заметь премудрое распоряжение духа в том, что Иоанн ничего не писал об этом, чтобы не показалось, что он пишет на основании самого повествования о происшествиях, а он долгое время жил еще после разрушения Иерусалима, но пишут об этом те, которые умерли прежде этого разрушения и не видали ни одного из этих событий, так что отовсюду сияет сила пророчества. Тогда, аще кто речет вам се, сде Христос или онде, не имите веры. Восстанут бо лже Христи и лжепророцы, и дадят знамения и чудеса, якоже прельстите, аще возможно, и избранные. Се прежде рех вам, аще убо рекут вам се в пустыне есть, не изыдите. Все в сокровищах не имите веры. Якоже бо молния исходит от восток и является до запад, така будет и пришествие Сына Человеческого. Иде же бо аще будет труп, тама соберутся и орли. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 23 по 28. Кончив предсказание о Иерусалиме, Христос переходит уже к Своему пришествию и говорит ученикам о знамениях, полезных не только для них, но и для нас, и для всех, которые будут после нас. Тогда. Когда же? Здесь слово «тогда», как я часто говорил, не означает последовательного порядка времени в вышеупомянутых событиях. Когда Христос хотел показать порядок времени, то сказал «абие по скорби дни тех» Евангелие от Матфея, глава 24, стих 29. Здесь же не так, но употребляет слово «тогда», указывая этим не на то, что будет тотчас после этого, а на то, что будет в то время, когда должны совершиться события, о которых Он хотел сказать. Так, когда евангелист говорит «во дни он и прииди Иоанн Креститель» Евангелие от Матфея, глава 3, стих 1, то говорит не о том времени, которое тотчас последовало, но о том, которое было спустя много лет, и в которое происходило то, о чем он намерен был сказать. Сказавши о Рождестве Иисуса, пришествии волхвов и смерти Ирода, он тотчас говорит «во дни он и прииди Иоанн Креститель», хотя 30 лет протекло между этими событиями. В Писании обыкновенно употребляется этот образ повествования. Так и здесь. Опустивший весь промежуток времени от разрушения Иерусалима до начала кончины мира, Христос говорит о времени, имеющем быть незадолго пред кончиною мира. «Тогда, — говорит, — аще кто речет вам се, сде Христос или онде, не имите веры». Говоря о признаках второго своего пришествия и чудесах обольстителей, он в то же время предостерегает учеников касательно места. Не так он явится тогда, как в первое свое пришествие явился в Вифлееме, в малом углу вселенной, и когда сначала никто не знал о том, но открыто и со всею славою, так что не нужно будет кому-нибудь возвещать об этом. это служит немалым признаком того, что он придет не тайно. Заметь же, что он здесь ничего не говорит о войне. Он отличает предсказание о пришествии своем от предыдущего, но говорит о тех, которые будут стараться прельщать. Одни из них, бывшие при апостолах, многих прельстили. «Приидут, Бо, говорит, и многих прельстят». А другие, которые явятся пред вторым пришествием его, еще хуже будут первых. «Дадят, Бо, говорит, знамения и чудеса, якоже прельстите, аще возможно, и избранные». Здесь он разумеет и Антихриста, и тех, которые будут служить ему. О нем и Павел говорит таким же образом. Назвав его человеком беззакония и сыном погибели, присовокупил. Его же есть пришествие по действу сатанину, во всякой силе и знамениях и чудесех ложных, и во всякой льстине правды в погибающих. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стихи 3, 9 и 10. Смотри же, как Христос предостерегает. «Не изыдите, — говорит, — в пустыню, не входите во внутренние комнаты. Не сказал, отойдите и не веруйте, но не изыдите и не входите. Великий будет тогда обман по причине обольстительных знамений». Третье. Сказавши, каким образом придет Антихрист, то есть в известном месте, Христос говорит, каким образом и сам придет. Каким же образом он придет? «Якоже молния исходит от восток и является до запад, тако будет и пришествие Сына Человеческого. Иде же, бо аще будет труп, тама и орли». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 27 и 28. А как блистает молния? Она не требует вестника, не требует проповедника, но в одно мгновение является во всей вселенной. И тем, которые сидят в домах, и тем, которые находятся во внутренних комнатах дома. Таково же будет и пришествие Христово, которое вдруг явится везде по причине сияния славы. Далее Христос говорит о другом знамении. «Иде же труп, тама и орли», показывая этим на множество ангелов, мучеников и всех святых. Потом говорит о страшных чудесах. Какие же это чудеса? «Абия по скорби дни тех», говорит, «солнце померкнет». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 29. О какой скорби дней говорит он? О скорби дней Антихриста и лжепророков. Подлинно, великая тогда будет скорбь, когда столь много будет обольстителей. Впрочем, она недолго продолжится. Если и иудейская война ради избранных была сокращена, то тем более сократится это искушение ради них же. Поэтому-то Христос не сказал после скорби, но «абие по скорби дни тех солнце померкнет», потому что все это случится почти одновременно. Лжепророки и лжехристы, явившись, произведут возмущение, и тотчас придет сам Христос. Немалое смятение будет тогда обладать вселенную. Как же придет он? Так, что преобразится уже эта тварь. Солнце померкнет, будучи неуничтожаемо, но побеждаемо светом пришествия его. И звезды спадут, потому что какая в них будет уже нужда, когда не будет ночи? И силы небесные подвигнутся, и очень справедливо, видя столь великую перемену. Если они столь ужаснулись и удивились, когда сотворены были звезды, «Егда сотворены быша звезды, — говорит Господь, — восхвалишь омя гласом вели им все ангели, книга Иова, глава 38, стих 7, то как им не ужаснуться и не поколебаться гораздо более, когда увидят, что все преобразуется, сослужители их подвергаются наказанию, вся вселенная предстоит страшному судилищу, и все, от Адама до пришествия Христова существовавшие, должны дать отчет во всех своих действиях. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небеси, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 30, то есть крест, который светлее солнца, так как солнце помрачается и скрывается, а крест является. Он не явился бы, если бы не был гораздо светлее солнечных лучей. Но для чего является это знамение? Для того, чтобы совершенно посрамить бесстыдство иудеев. Христос придет на этот суд, имея величайшее оправдание — крест, показывая не только раны, но и постыдную смерть. Тогда восплачутся колена. Не будет нужды в обличении после того, как они увидят крест, и они восплачут, так как не получили никакой пользы от смерти его и распяли того, которому должны были поклоняться. Видишь ли, сколь страшным представил Христос свое пришествие? Как ободрил сердца учеников! Для того Он сперва и представляет печальные знамения, а потом радостные, чтобы таким образом утешить и успокоить их. Снова напоминая им о страдании и воскресении, Он представляет крест в блистательнейшем образе, чтобы они не стыдились и не скорбели, так как Он придет, полагая его вместо знамени. В другом же месте Писания говорится «воззрят нань, его же пропадоша». Книга пророка Захарии, глава 12, стих 10. «Поэтому-то восплачутся племена, увидевши того самого, которого они пронзили». Напомнив о кресте, Христос присовокупил: «Узрят Сына Человеческого, грядущего не на кресте, но на облацах небесных, с силою и славою многою». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 30. Услышав о кресте, ты опять не представляй чего-либо печального. Христос придет с силою и славою многою. Крест же приносит для того, чтобы грех иудеев сам собою осудился, подобно тому, как если бы кто-нибудь, будучи поражен камнем, стал показывать самый камень или окровавленные одежды. Придет на облаке, подобно тому, как и вознесся, и, видя это, восплачутся племена. Впрочем, бедствие их не ограничится одним плачем, но плач этот будет для того, чтобы они сами над собою произнесли приговор и осудили самих себя. В то же время еще послед ангелы своя с трубным глазом велием, и соберут избранные от четырех ветр, от конец небес до конец их. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 31. Когда ты услышишь это, представь себе мучения тех, которые останутся. Они понесут не только то наказание, но и это. И как выше говорил Христос, что воскликнут «благословен гряды во имя Господне», Евангелие от Матфея, глава 23, стих 39, так и здесь говорит, что восплачутся. Раньше Христос сказал им о жестоких бранях, но чтобы они знали, что за бедствиями настоящей жизни ожидают их мучения и в будущей, то представляет их и плачущими, и отлучаемыми от избранных, и предаваемыми гиенне, и этим опять ободряет учеников своих и показывает, от каких зол они освободятся и какими будут наслаждаться благами. Четвертое. Но для чего Христос через ангелов будет призывать избранных, если Он придет так явно? Для того, чтобы и этим почтить их. Павел говорит, что они будут восхищены на облаках. Рассуждая о воскресении, он сказал и это. «Сам Бог-Господь, — говорит он, — в повелении, во гласе Архангелове снидет с небесе». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 16. Итак, ангелы соберут воскресших, а облака восхитят собранных. И все это произойдет в кратчайшее время, во мгновение. Господь будет призывать их, не пребывая на высоте, но Сам придет с трубным гласом. Для чего же будут трубы и глаз? Для возбуждения, для радости, для представления ужасных событий, для мучения тех, которые оставляются. Горе нам от этого страшного дня. Надлежало бы нам радоваться, когда мы слышим это, но мы скорбим, сетуем и печалимся. Или я один испытываю такое чувство, а вы радуетесь, слыша это. На меня находит некоторый ужас, когда говорят об этом, и я горько плачу и воздыхаю из глубины сердца. Впрочем, не это смущает меня, но то, что вслед за тем сказано о девах, о скрывшем в земле полученный талант, о лукавом рабе. Поэтому-то я плачу, представляя, какой мы лишимся славы, какой надежды благ, и притом совершенно и навсегда, если хотя мало не позаботимся. Если бы и велик был труд, и тяжек закон, то и в таком случае надлежало бы все исполнять, хотя многие из нерадивых и думали иметь некоторые извинения, извинения, правда, бесполезные, впрочем, думали иметь, указывая на чрезмерную тяжесть заповедей, на великий труд, на бесконечное время и невыносимое бремя, но теперь ничего подобного мы не можем представить в оправдании. И это особенно будет терзать нас в то время не менее гиенны, когда мы за краткое мгновение, за пренебрежение ничтожного усилия потеряем небо и неизреченные блага. Поистине и время кратко, и труд мал, а между тем мы расслаблены и унылы. На земле подвязаешься, а на небесах венец. От людей принимаешь мучения, а от Бога получаешь честь. Два дня бежишь, а на бесконечные века награда. В тленном теле борьба, а в нетленном честь. А сверх этого должно еще представлять и то, что хотя бы мы и не решились потерпеть для Христа некоторые скорби, все же совершенно необходимо будет потерпеть их только иным образом. Если ты и не умрешь за Христа, то не будешь же бессмертен. Если и не отвергнешь для Христа богатство, то не возьмешь его с собою по смерти. Он требует от тебя того, что и без требования ты отдашь, потому что смертен. Он желает, чтобы ты добровольно сделал то, что должен будешь сделать и по необходимости. Требует только одного того, чтобы для него делано было то, что случается и приходит и по естественной необходимости, видишь ли, как легок подвиг. То, что совершенно необходимо тебе претерпеть, — говорит он, — претерпи для меня. Присовокупи только это, и я доволен твоим послушанием. Золото, которое ты намерен давать взаймы другому, отдай мне с большую и выгодою, и безопасностью. Телом, которым ты хочешь воевать за другого, воюй за меня. Твои труды я вознагражу с великим избытком. В других случаях ты предпочитаешь того, кто платит более, и в давании взаймы, и в торговле, и в военной службе, а Христа, который один воздает более всех и бесконечно более, не принимаешь. Что это за брань столь великая? Что за вражда столь сильная? Откуда же, наконец, получишь ты прощение и защиту, когда не хочешь предпочесть Бога людям за то, за что одних людей предпочитаешь другим? Для чего предаешь сокровище земле? Отдай в мои руки, — говорит он. Уже ли не думаешь, что Господь земли вернее земли? Земля возвращает только вверенное ей, а часто не возвращает и того. Господь же дает тебе и награду за сохранение, потому что весьма любит нас. Поэтому, если ты хочешь отдать взаймы, он готов принять. Если хочешь сеять, он принимает это на себя. Если хочешь строить, он влечет тебя к себе, говоря: «Строй на моем основании». Для чего ты прибегаешь к бедным, просящим милостыни людям? Прибегай к Богу, который и за малое воздает тебе великое. Но мы об этом и слышать не хотим. А спешим туда, где брани, войны, борьба всякого рода, распри, клеветы. Пятое. Итак, не по праву ли Господь отвращается и наказывает нас, когда Он во всем предоставляет нам себя, а мы противимся Ему? Для всякого это совершенно очевидно. «Хочешь ли ты, — говорит он, — украшаться, — украшайся моею красотою, или вооружиться моим оружием, или облечься в мою одежду, или питаться, вот тебе моя трапеза, или идти, иди моим путем, или наследовать, получи мое наследие, или войти в Отечество, войди в город, которого я художник и строитель, или построить дом, построй его в селениях моих. Я не требую от тебя награды за то, что даю, но еще и должен наградить тебя за то самое, что ты пожелаешь воспользоваться всеми моими благами. Что может сравняться с этой щедростью? Я отец, я брат, я жених, я дом, я питание, я одежда, я корень, я основание, я все, чего бы ты ни захотел, ни в чем ты не будешь иметь нужды. Я и служить буду, потому что я пришел для того, чтобы служить, а не для того, чтобы мне служили. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. Я друг, и член, и глава, и брат, и сестра, и мать. Я все, только ты будь мне другом. Для тебя я беден, для тебя я нищий, для тебя я на кресте, для тебя в гробе, за тебя ходатайствую пред Отцом на небесах, для тебя я явился на земле посланником от Отца, ты мне все, и брат, и сонаследник, и друг, и член, чего еще желаешь? Для чего отвращаешься от того, который любит тебя? Для чего работаешь миру? Для чего вливаешь в сосуд разбитый? А этому и подобны труды для настоящей жизни. Для чего сечешь огонь? Для чего бьешь воздух? Для чего бежишь напрасно? Не каждое ли искусство имеет цель? Это всякому известно. Покажи мне и ты цель житейского попечения. Но ты не можешь показать. Суета суетствий. Всяческая суета. Книга Екклезиаста, глава 1, стих 2. Пойдем к гробам. Покажи мне отца. Покажи мне жену. Где тот, который облекался в золотые одежды, кто сидел на колеснице, кто имел войска, царский пояс, провозвестников, который одних предавал смерти, а других ввергал в темницу, который по своей воле и умерщвлял, и освобождал? Я ничего не вижу, кроме костей, червей и паутины. Все это земля, все это вымысел, все это сон и тень, пустой рассказ и образ, или лучше сказать, менее, нежели образ. Образ мы видим, по крайней мере, на картине, здесь же не видим и картины. О, если бы этим оканчивались бедствия. Но теперь честь, удовольствие, знаменитость — одна тень, одни слова. А то, что от них происходит, уже не тень и слова, но пребывает и перейдет с нами туда, и всем будет известно. Хищение, любостяжание, блудодеяние, прелюбодеяние и бесчисленные подобного рода преступления, состоят ли они в словах или делах, написаны не на картине и не на прахе, но на небесах. Итак, какими очами будем мы взирать на Христа? Если человек не может смотреть на Отца, когда сознает себя виновным пред Ним, то как мы будем взирать тогда на того, кто бесконечно более кроток, чем Отец? Как снесем Его присутствие? Предстанем пред судилище Христово, и всем будет строгое испытание. Если же кто не верит будущему суду, тот пусть посмотрит на то, что здесь происходит, на тех, которые находятся в темницах, в рудниках, в нечистых местах, на беснующихся, на сумасшедших, на пораженных неизлечимыми болезнями, на борющихся со всегдашнюю нищетою, на терпящих голод, на удрученных сильными скорбями, на пленных. Они не терпели бы этого теперь, если бы и всех других, подобно им согрешивших, не ожидало наказание и мучение. Если же другие нисколько здесь не пострадали, то это самое должно служить тебе признаком, что непременно ожидает их нечто по отшествии из настоящей жизни. Один и тот же Бог всех не стал бы одних наказывать, а других, совершивших такие же или еще большие преступления, оставлять без наказания, если бы он не намерен был подвергнуть их некоторому наказанию в будущей жизни. Итак, ввиду этих размышлений и доказательств, и сами смирим себя, и отвергающие суд пусть уверуют и исправятся, чтобы мы, проведши здешнюю жизнь достойно Царствия Небесного, получили вечные блага, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.